В заключении Курасов, несомненно, почувствовав обеспокоенность Верховного, заверил, что замысел предстоящей операции известен во фронте, кроме него, только двум лицам — командующему и первому члену военного совета, и убежденно сказал: «Мероприятия по оперативной маскировке настолько тщательны и всеобъемлющи, что немцы смогут увидеть только то, что мы им захотим показать». Какое-то время Сталин продолжал молчать. Ни Курасов, ни командующий фронтом ничего не знали о группе «Неман», так же, как не знало о ней и командование соседнего Третьего Белорусского фронта, где рация выходила в эфир. И к армейским генералам не могло быть претензий. Борьба со шпионажем не являлась их прямой обязанностью. Но военная контрразведка и территориальные органы, с них следовало спросить со всей строгостью. Верховный не мог не отметить толковости Курасова, отвечавшего без какой-либо подготовки и вроде ничего не упустившего. Оценил он и то, что начальник штаба фронта ни разу не упомянул Ригу или Мемель, города, определяющие направление главных ударов. Ни словом не обмолвился и о том, где именно будут районы сосредоточения. Верховный относился недоверчиво даже к высокочастотной связи, хотя неоднократно получал устные и письменные заверения ответственных специалистов, что подслушать или перехватить разговор ПВЧ невозможно. Сталину было известно и то, чего также не знали ни начальник штаба, ни командующий фронтом. Скрытность и внезапность предстоящей в сентябре стратегической операции обеспечивалась по линии контрразведки и органов госбезопасности, согласованной радиоигрой, проводимой не только в Прибалтике, но и в Белоруссии и на Украине. Доклад Курасова его нисколько не успокоил, и настроение у него ничуть не улучшилось. Рассчитали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. С раздражением заметил он самому себе и, сухо попрощавшись, положил трубку. Танковая техника россыпью особенно обеспокоила Верховного. Если в каждой части имелось командование и представитель контрразведки, в равной степени отвечавший за скрытность и секретность при передислокации, имелся личный состав, сотни рядовых, сержантов и офицеров, способных немедленно осуществить любые необходимые действия по маскировке, то в эшелонах находилась только сопровождающая охрана, и все. По опыту трех военных лет Сталин знал, что танковая техника россыпью в первую очередь уязвима, и легче всего обнаруживается агентурой и воздушной разведкой противника на станциях выгрузки еще до прибытия на исходные выжидательные позиции. А концентрация танков в каком-либо районе, как известно, наиболее характерный и несомненный признак подготавливаемого на этом участке или направлении наступления. Он представил себе литерные эшелоны, вышедшие из Челябинска, Свердловска и Горького или находящиеся там под погрузкой на заводах. Литерные эшелоны серии К, подлежащие особому контролю отдела оперативных перевозок Генерального штаба. Им будут давать зеленую улицу от Урала и до Прибалтики. Будут гнать безостановочно, на проход даже через большие станции. А на узловых для них обязаны держать наготове под парами лучшие, самые мощные локомотивы. Конечный пункт назначения этих эшелонов не положено знать даже военным комендантам и начальникам передвижения войск на дорогах, не говоря уже о сопровождающих. Для чего же все это? Для чего все эти предосторожности? Неужели для того, чтобы какой-нибудь Кравцов или Матильда сейчас же сообщили немцам о их прибытии в определенное место, раскрыв тем самым известные вставки и на фронте только считанным лицам, только двум маршалам, пяти генералам и ему, верховному главнокомандующему, замыслы?